Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Российские войска теснят подразделения ВСУ, закрепившиеся в Курской области России. МАГАТЭ финансировал российские проекты в Крыму уже после его аннексии в 2014 году. Расследование «Радио Свобода». Угрожал ли Дональд Трамп Владимиру Путину ударить по Москве из-за Украины? Имеет ли право бывший президент США общаться с мировыми лидерами без ведома Белого дома? Также сегодня.
Путин разрушает связи между Россией и Европой, изолирует мою страну. Я же хочу строить мостики, я хочу налаживать коммуникацию между Россией и странами свободного мира. И, наверное, в качестве почетного гражданина Парижа мне это будет сделать гораздо проще.
Бывшему российскому политическому заключенному Илье Яшину присвоено звание почетного гражданина Парижа. Но начну с другой темы. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу общества с ограниченной ответственностью «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» и «Андрей Шарый» против Российской Федерации. Дело касалось объявления российскими властями «Радио Свобода» так называемым иностранным агентом и, как говорится, в поступившем в распоряжение «Радио Свобода» сообщении ЕСПЧ суд единогласно постановил, что российскими властями были нарушены статьи 10 и 11 Европейской конвенции о правах человека, касающиеся свободы слова и свободы объединений. Суд постановил, что нынешнее российское законодательство об иноагентах является стигматизирующим, вводящим в заблуждение и используемым очень широко и непредсказуемо и в целом направленным на наказание, а не на повышение прозрачности работы некоммерческих организаций. Отдельно указано на вменяемую российскими властями обязанность маркировать все публикации, сделанные так называемыми иностранными агентами. Это и другие ограничения, как говорится в решении ЕСПЧ, подрывают сам фундамент демократического общества. ЕСПЧ постановил, что российские власти должны возместить «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и Андрею Шарму издержки в размере около 60 тысяч евро, а также компенсировать сумму прямого ущерба в размере около 950 тысяч евро. Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», представлявшее интересы американской медиакорпорации «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» в Москве и его генеральный директор Андрей Шарый обратились с иском в ЕСПЧ в мае 2021 года. Иск касался многомиллионных штрафов, наложенных на «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и другие проекты медиакорпорации за нарушение приказа Роскомнадзора о маркировке журналистских материалов согласно законодательству о СМИ иностранных агентах. Теперь о текущих новостях. В результате российских ударов за минувшие сутки в Донецкой и Сумской областях погибли несколько мирных жителей. Украина атаковала российские регионы с помощью боевых беспилотников. В сообщениях отмечается, что среди прочих объектов удары были нанесены по нескольким спиртзаводам в России. В Украине местами самых ожесточенных боев остаются окрестности Курахова и Покровска. В Курской области России площадь территории, контролируемой ВСУ, за последние 3 недели сократилось, по данным проекта Deep State, с приблизительно 1000 до 600 квадратных километров. Наблюдающий за ходом боевых действий израильский военный эксперт Давид Гендельман отмечает, что последние события показывают, что операция ВСУ в Курской области в целом носит больше политический, чем военный характер. Вот как Гендельман объясняет, почему ситуация в Курской области меняется гораздо стремительнее, чем в Донбассе или в Харьковской и Запорожской областях Украины.
Хотя полевые укрепления, там, имеющимся сведениям, украинская армия там возводит, но это не какие-то долговременные линии, более-менее, как были на том же Донбассе. Там война идет более мобильно, именно за счет этого не только украинцы на первом этапе операции смогли столько захватить, но и в последние дни россияне сумели отбить столько, что на других направлениях у них такими темпами не получается, именно потому что там более статичная линия обороны, в отличие от Курской области. В принципе, включая, что задача вообще всей этой курской операции была больше политически, стратегически, чем какая-то это тактическое. Поэтому если по-прежнему все еще есть политическое решение удерживать сколько можно, пусть даже оставшуюся часть Курского плацдарма. Видимо, украинская армия будет пытаться там держаться сколько можно. Но дальше такими темпами, разумеется, россияне рано или поздно выдавят, если только украинская армия не перебросит туда какие-то значительные дополнительные силы. Но опять же вопрос, откуда она их возьмет, если на других направлениях тоже не хватает. Какие-то резервы, разумеется, есть. Это, как обычно, вопрос распределения сил. Но, в принципе, именно из-за того, что нет каких-то долговременных укреплений, в принципе, при достаточной российской переброске туда. Сейчас все эти слухи насчет северокорейцев на фронте их еще не видели, но если теоретически их бросят именно в Курскую область, то идеологически для россиян можно было представить более выгодно, что типа они не наступают где-то на украинские территории, а помогают самой России освобождать российскую землю и так далее, то такой довесок как раз мог бы весьма помочь, именно потому что в Курской области можно действовать более динамично. Возможно, они захотят пользоваться их именно там.
Это был израильский военный эксперт Давид Гендельман, фрагментовое интервью радио «Донбасс. Реалии». Кстати, вчера Северная Корея впервые официально прокомментировала информацию об отправке своих военных в Россию. Представитель КНДР в ООН назвал ее беспочвенными слухами, направленными на очернение имиджа КНДР и подрыв отношений между Москвой и Пхеньяном. Ну а южнокорейское информационное агентство Рюнхаб сообщило, что в Сеуле в ответ на информацию о военном сотрудничестве России и КНДР рассматривают отправку в Украину различных видов вооружений и военных советников. Между тем, Радио Свобода узнала, что и после аннексии Крыма в 2014 году и даже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ продолжало финансировать исследования российских ученых на Крымском полуострове, упоминая в своих документах Севастополь как часть территории России. Все это несмотря на то, что официально МАГАТЭ признает украинский суверенитет над Крымом. Вот что рассказывает один из авторов расследования, журналист русской службы радио «Свобода» Сергей Добрынин.
У нас оказалось в распоряжении несколько документов МАГАТЭ, касающихся проектов, которые агентство поддерживало в России. В одном случае в нашем распоряжении просто есть текст соглашения, в котором прямым текстом написано, что в рамках работы по изучению там, загрязнения российского берега Черного моря пробы будут отбираться в том числе в Крыму. Этот документ подписан представителем МАГАТЭ. То есть, как бы, они эти слова видели. Третий случай касается семинара, который сегодня начался в Москве. Это тренинг для людей, занимающихся ядерной медициной. На этот семинар, который проходит в Москве, приглашены около 20 человек из нескольких стран. Это Армения, Казахстан, если не ошибаюсь, Узбекистан, Беларусь. Но большая часть ученых там российские. Во всяком случае, так написано во внутреннем документе МАГАТЭ, что ученые из Russian Federation, они все в одной колонке, но при этом двое из них в действительности работают в Донецком противоопухолевом центре. И если нажать во внутренней системе МАГАТЭ на их фамилии, то открывается вкладка, где написано «Донецк, Russian Federation». По этому поводу нам МАГАТЭ тоже не дало никакого определенного комментария, на самом деле. Сегодня уже после публикации нашей статьи они ответили на уточняющий вопрос по поводу соглашения, где Севастополь считается частью российского побережья Черного моря, они написали, что это была непреднамеренная ошибка. МАГАТЭ в своем комментарии, который был сначала достаточно общим, они несколько раз подчеркнули, что они, естественно, считают, что Крым – это часть Украины, и другие оккупированные территории тоже. Не стоит забывать, что эксперты МАГАТЭ регулярно посещают, например, Запорожскую атомную станцию. Заезжают они с украинской стороны, но общаются они с российским персоналом, который сейчас там работает. То есть им приходится в конфликтных ситуациях как бы соблюдать некоторый политес и перед той, и перед другой страной.
Это был журналист русской службы радио «Свобода» Сергей Добрынин. Несмотря на ожесточенные боевые действия в Украине и в Курской области, по-прежнему появляются сигналы о попытках сторон конфликта найти способ заключения мирного соглашения. Владимир Путин, накануне открывшегося сегодня саммита БРИКС в Казани, заявил, что он за то, чтобы местом возможных мирных переговоров с Украиной была Саудовская Аравия. Путин также назвал условия начала таких переговоров, сохраняя при этом крайне агрессивную риторику в адрес Киева.
Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу. Значит, есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно И соответствующая группа в Нью-Йорке создана. Мы очень внимательно это смотрим, с уважением, и понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами. Потому что мы отдаем себе отчет в том, что это, конечно, является элементом раздражителем таким в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами. Повторю еще раз, готовы вернуться, не мы прерывали переговоры. Я хочу напомнить, это же украинская сторона заявила, что все, дальше переговоры с Россией вести не будет. Первое. Второе. Вышел декрет президента Украины, запрещающий вести с нами переговоры. Декрет-то действует. Пусть для начала отменит хотя бы этот декрет.
Говорил Владимир Путин, он явно считает себя олицетворением всей России, поскольку не упомянул, что указ Владимира Зеленского, подписанный 30 сентября 2022 года, запрещает всякие переговоры именно с Путиным, а не с Россией. Украина, как известно, добивается для себя гарантий безопасности в случае прекращения вооруженного конфликта, так как без таких гарантий она рискует стать объектом нового этапа агрессии со стороны России, которая в случае заключения перемирия получит время на перевооружение и пополнение личного состава своей армии. Такой гарантией могло бы стать принятие Украины в Североатлантический Союз. Французская газета «Le Monde», комментируя недавнюю встречу лидеров США, Германии, Франции и Великобритании, написала со ссылкой на несколько неназванных дипломатических источников, что у США не было принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО и что президент Джо Байден даже может начать действовать в этом направлении сразу после президентских выборов в Соединенных Штатах, но в том случае, конечно, если на них победит Камала Харрис. Вот как эту публикацию комментирует польский дипломат, бывший представитель НАТО в России Роберт Пшель.
Самые разговоры о том, что можно себе представить какие-то шаги, которые бы пошли дальше, чем то, что мы видели во время саммита в Вашингтоне, который был в июле, и только что, можно сказать, и был в Вашингтоне, был президент Байден и так далее. Это можно себе представить, потому что критика этих решений, которые не специально там ничего такого нового с точки зрения вступления Украины в НАТО, не было принято, кроме, конечно, очень важного пакета НАТО принимает ответственность за координацию помощи военной. Это было важно. Но 5 ноября будут выборы в США. Все отлично знают, какая разница между двумя кандидатами. Один из кандидатов, бывший президент Трамп. Но все можно о нем сказать, но не то, что поддерживает вообще Украину или в таком смысле, или эту концепцию такого быстрой дороги на пути к НАТО. Также я думаю, что это все связано с какими-то сигналами, которые друг другу себе передают разные политики, где-то журналисты что-то из этого старались выбрать. Но также я бы не добавлял огромного значения всем этим спекуляциям, но самое тем, конечно, если говорим о каких-то гарантиях безопасности для Украины, она абсолютно фундаментальна. И здесь, да, тоже ничего, можно сказать, нового никто не придумает. Нет лучших гарантий безопасности для какой-либо страны в Европе, чем членство в НАТО. И это тема, которой будем и нужно не заниматься, потому что другой пути, скажем, нет. Если говорим о будущем Украины и вообще будущем европейской, так называется, архитектуре безопасности. И правильно говорится о том, что все в руках союзников. Да, члены НАТО решают, готовы они пригласить в начало разговоров о вступлении такой или другой страны, да? Например, если говорим про Грузию, там вообще вопросы, а как-то в самой Грузии дали. Но тема как бы на сегодня настоит. Все это, да, союзники решают, это правильно. Но с другой точки зрения, если бы реалистично осматривать этот вопрос, все знают, какая позиция НАТО, всех союзников, да? Здесь каких-то огромных разногласий нет. НАТО не готова как организация вступать в войну с Россией, да? Если, конечно, будет нужно, Россия нападет и так далее на страну НАТО, это, конечно, НАТО готово. Но это означает, что НАТО не готово стать участником войны, хотя здесь есть разные элементы, которые разные страны рассматривают. И поэтому Украине нужно рассмотреть эту тему, что если бы Украина была готова пойти этой путей, но союзники могли бы ожидать, чтобы была ясная декларация, что те части своей территории, которые останутся, части территории Украины с юридической точки зрения, но Украина не будет считать частью территории, которая подводится под оборону с 5 статьи. Но есть какие-то сравнения с тем, что было в Западной и Восточной Германии в 1955 году, когда Западная Германия вступала в НАТО, хотя были тоже и другие разницы.
Это был польский дипломат, бывший представитель НАТО в России Роберт Пшель. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Американская газета Wall Street Journal процитировала слова кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа, который якобы сказал в одном из своих разговоров с Владимиром Путиным, что ударит по Москве, если Путин не перестанет преследовать Украину. Если верить этой публикации, то Трамп также заявлял, что у него с Путиным прекрасные отношения, ну и что он говорил Путину, что он Трамп сумасшедший, и что Путин это знает. При каких обстоятельствах и когда состоялись эти разговоры, непонятно, но напомню, что недавно газета New York Times писала, что у Трампа с Путиным было сразу несколько частных телефонных разговоров уже после того, как Трамп покинул Белый дом после поражения на выборах в 2020 году. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
«Владимир, если не отстанешь от Украины, я ударю тебя так, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо в центр чертовой Москвы». Так будто бы выразился президент Трамп в разговоре с президентом Путиным. Он говорит: «Не может быть». Я говорю: «Может, мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Я снесу эти чертовы купола над твоей головой, потому что он, знаете ли, живет под куполами». Это цитата из беседы Дональда Трампа с редакторами газеты Wall Street Journal, опубликованной в пятницу. Белый дом и Госдепартамент пока не комментировали эти высказывания. Точнее, к ним никто не обращался за комментарием. А вот комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова оказался неожиданно расплывчатым. Он сказал, что Кремль не раскрывает содержание разговоров президента России с другими лидерами. Между тем, Трамп не впервые высказывает угрозы в адрес России. В марте 2022 года, через месяц после начала российского вторжения в Украину, обозреватель телекомпании Fox News Стюарт Варни спросил у него, что бы он сделал, чтобы предотвратить агрессию. Дональд Трамп ответил тогда так. «Я слышу, как он постоянно употребляет слово на букву «Н». Ядерная. И мы говорим: «О, это ядерная держава». Но мы более великая ядерная держава. У нас самые большие подводные лодки в мире, самые мощные машины, какие когда-либо строились. Самые мощные. И они были построены при мне. И никто не знает, где они. И ему нужно сказать: «Послушайте, если вы скажете это слово еще раз, мы пошлем их, и мы будем плавать туда и обратно вдоль вашего побережья». Как утверждает в своей новой книге весьма осведомленный вашингтонский журналист Боб Вудвард, сложив полномочия президента, Дональд Трамп не менее 7 раз разговаривал с Владимиром Путиным по телефону. Команда Трампа назвала книгу лживой, не утруждая себя опровержением отдельных утверждений. Но сам Трамп занял иную позицию. На днях главный редактор агентства Bloomberg News Джон Милктвейт попытался выяснить, соответствует ли эта информация действительности. Можете ли вы сказать «да» или «нет»? Общались ли вы с Владимиром Путиным после того, как перестали быть президентом? Ну, я не буду это комментировать, но скажу вам, что если я это делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, если у меня есть отношения с людьми, это хорошо, а не плохо. Если говорить о стране, у него 2000 единиц ядерного оружия, и у нас столько же. У Китая их намного меньше, но они догонят нас в течение 5 лет. Через несколько минут интервьюер сделал еще одну попытку. Вы, похоже, намекнули, что разговаривали с ним, но фактически не подтверждаете этого. Я не намекал. Я сказал, что не комментирую такие вещи. Советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана спросили о предполагаемых разговорах Путина и Трампа в президентском самолете по дороге в Берлин. Джейк, что насчет этих сообщений о том, что президент Трамп и президент Путин разговаривали 7 раз? Вас это беспокоит? Вас беспокоят какие-либо закулисные разговоры президента Трампа с лидерами? Не знаю, правда это или нет, но совершенно очевидно, что это вызвало бы тревогу, если бы было правдой. По сложившейся практике, разговоры и встречи с иностранными лидерами бывший президент должен согласовывать с Белым домом. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы. Во вчерашнем выпуске я рассказывал вам о референдуме в Молдове по вопросу о внесении изменений в Конституцию страны, определяющих ее европейский путь развития, а также о многотысячном митинге оппозиции в Тбилиси за неделю до парламентских выборов, на которых во многом решится, сохранит ли Грузия курс на вступление в ЕС. Сторонников вступления в Европейский Союз становится все больше и в Армении. Демократические партии страны уже собрали 50 тысяч подписей в поддержку проведения соответствующего референдума. Из Еревана передает наш корреспондент Артур Асафьев.
В конце прошедшей недели коалиция демократических партий Армении объявила, что 50 тысяч подписей за проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз были собраны досрочно. Как заявил председатель Европейской партии Армении Тигран Хазмалян, в ближайшие дни эти подписи будут переданы в Центр избирком Армении, после чего поступят в парламент. Политик также рассказал о проблемах, с которыми армянские демократы столкнулись во время сбора подписей.
Сам закон является крайне антидемократическим, потому что, например, он предусматривает возможность сбора подписей только в рабочие дни и только в рабочее время. Это изначально говорит о том, что власти, принимавшие закон, предполагали, что демократии быть не должно. Но и нынешние власти, которые этот закон сохранили, они ничем не помогли нам, мягко говоря. Например, общественное телевидение отказалось даже за оплату размещать информацию во время своего эфира о том, что происходит сбор подписей. В результате мы столкнулись с огромными информационными проблемами. Информационной поддержки не было никакой. Мы только смогли разместить несколько плакатов на территории города и остальное за счет интернета.
Если Национальное собрание Армении отклонит инициативу демократических партий, то, как сообщил Тигран Хазмалян, демократы должны будут собрать уже 300 тысяч подписей и представить их в Конституционный суд страны. Тогда, по словам политика, референдум станет уже обязательным для проведения и не будет уже зависеть от воли властей. Вместе с тем, Тигран Хазмалян затруднился с ответом на вопрос, в какие сроки может быть проведен этот референдум.
Я полагаю, что все зависит от того политического контекста, в котором мы работаем. Мы, конечно, рассчитывая время для сбора подписей, имели в виду, что на этот период придутся выборы и референдум в Молдове. На это время придутся выборы в Грузии. И, строго говоря, главные выборы этого года, выборы в Соединенных Штатах, тоже повлияют определенным образом на решение армянского правительства. Мы с радостью увидели, что в Молдове, хоть и с трудом, удалось провести европейскую повестку. Мы желаем победы Майи Санду во втором туре. Мы надеемся, что грузинская демократическая общественность не уступит нажиму России в эту субботу. И мы молим Бога, чтобы демократия победила и в Соединенных Штатах. Конечно, если бы все было против нас, тогда шансов бы у Армении было крайне мало. Но мы вставили этот вопрос в большой исторический контекст, и я думаю, что мы оказались правы.
Тигран Хазмалян также отметил, что по его оценке правящая в Армении партия «Гражданский договор» не настроена на скорейшее проведение референдума. В этой связи я напомню, что в июле премьер-министр Никол Пашинян заявил, что проведение референдума о вступлении в Евросоюз в настоящее время, цитирую, «нецелесообразно», конец цитаты, увязав этот вопрос с итогами выборов в странах Евросоюза. Я также отмечу, что в конце прошедшей недели были опубликованы результаты социологического опроса, который в сентябре провел Центр исследований Американского международного республиканского института. Согласно этому опросу, 58% граждан проголосовали бы на референдуме за вступление страны в Евросоюз. Лишь 13% проголосовали бы против. Добавлю также, что согласно этому опросу, 56% опрошенных поддержали бы заключение мирного договора с Азербайджаном.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Ереване Артура Асафьева. Ну и последняя сегодня тема. В понедельник в парижской мэрии российский оппозиционный политик Илья Яшин в торжественной обстановке принял звание почетного гражданина Парижа. Отмечу, что Яшину и правозащитнику Олегу Орлову это звание было присвоено еще 9 июля, то есть до международного обмена заключенными, в рамках которого Яшин и Орлов вышли на свободу. За это решение тогда единогласно проголосовали депутаты городского совета Парижа. И, как пишет Международное французское радио, звание почетного гражданина Парижа было учреждено более 20 лет назад. Оно присваивается за заслуги в защите основных гражданских свобод. С 2001 года его удостоились три десятка человек, среди которых украинский кинорежиссер Олег Сенцов и белорусский правозащитник Олесь Беляцкий. И вот что сказал Илья Яшин в своей ответной речи.
Письма политзаключенных, публикации про политзаключенных, конечно, внимание международного сообщества буквально помогает людям выживать в тюрьме. Поэтому я действительно очень вам благодарен и очень ценю ваше решение. Оценил ваше решение еще и потому, что это шаг к преодолению той изоляции, которую Путин навязывает моей стране. Я гражданин России, я патриот России, все мои мысли о России. Но я помню, что я живу не только в России, но еще и в мире. Путин разрушает связи между Россией и Европой. Он строит заборы, возводит стены, изолирует мою страну. Я же хочу строить мостики, я хочу налаживать коммуникацию между Россией и странами свободного мира. И, наверное, в качестве почетного гражданина Парижа и российского патриота мне это будет сделать гораздо проще. Наконец, я считаю очень важной своей миссией отстаивать интересы и представлять интересы антивоенной, продемократической части российского общества. И я очень надеюсь, что мой голос как почетного гражданина Парижа будет более слышен, более громко. Поэтому я с благодарностью принимаю этот статус, и я искренне надеюсь, что придет тот день, когда я смогу вернуться в Россию, и когда Москва и Париж станут столицами дружественных государств, когда Москва и Париж будут столицами двух демократических государств свободного мира, которые ведут человечество по пути прогресса. Я мечтаю о том дне, когда московские депутаты и московская мэрия будут выдавать статус, титул почетного гражданина Москвы за заслуги в области защиты прав человека. И Париж в этом смысле является очень хорошим, достойным примером, на который стоит ориентироваться.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».